Говорит Радио Свободы. Микрофон Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах», придуманную главным продюсером русской службы Радио Свободы Русланом Гелисхановым. Это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первый такой клуб – это знаменитый проект АГЕ на Потаповском переулке. Его давно не существует, как и, увы, ряда людей, участников этой программы. Голос переводчика и социолога Бориса Добина существует уже только в цифровом мире. Этот выпуск называется «Герои и негодяи». Помимо Бориса Добина принимают участие литературный критик Александр Гаврилов, кинокритик Денис Горелов, историк и журналист Владимир Долин, психолог Сергей Николопов и директор русской службы «Радио Свободы» Андрей Шары, специалист по Балканам. Итак, у меня первый вопрос к вам, ко всем. Почему людей так интересуют герои и негодяи? И почему эти две ипостаси порой так схожи? Александр Гаврилов, пожалуйста.
Мне вообще кажется, что герои и негодяи – это примерно одно и то же, особенно в культуре, в литературе и так далее. Это то, что на границах нормы. Они еще вроде бы не преступники, но уже стоят у границы. И именно этим и занимается искусство последние века уж, ну, два точно. Значит, вот этим и интересно.
Андрей Шары.
Для любой культуры характерна игра на антитезах. Белое и черное, день-ночь, не знаю, свадьба, похороны, молчание, крик. И в этой связи и любое событие, хоть политику, хоть реальную жизнь, можно рассматривать вот в этой шкале, у которой есть два экстрима. А когда мы говорим о каких-то крайних проявлениях человеческой натуры, то благородство и негодяйство, вот вам и есть два окончания этой шкалы человеческих ценностей. Поэтому и важны эти два понятия.
Спасибо, Андрей Шарик. Борис Владимирович Дубин, пожалуйста.
Вообще говоря о героях, негодяях вместе с культурой и искусством, наверное, только можно говорить, когда есть культура, когда есть искусство. Да? Если мы берем какой-нибудь 14 век, если человек внутри понятий сословной чести, и он никем иначе, как героем, быть не может, то о каком негодействе речь? А вот когда появляется человечество, когда появляется культура, когда появляется искусство, а тех самых предписанных «вот здесь герои, вот здесь негодяи» уже нету, надо самим разбираться во всем этом хозяйстве, вот тогда они и становятся интересны. А как можно иначе задать норму?
Сергей Николаевич.
Ну, действительно, это такие образцы, с которыми можно идентифицироваться, как с героями. И это то, что необходимо.
То есть два полюса – положительная и отрицательная норма.
Да, конечно.
Спасибо, Сергей Николаевич. Денис Горелов, пожалуйста, ваша версия. Героев, негодяев.
Мне кажется, с 19 века включительно, насколько я понимаю, у верхов, у низов герои и негодяи были свои, и, по-моему, они прям противоположные. К тому же тогда отсутствовало такое достаточно широкое информационное поле, и все держалось на мифе. Сейчас любого человека, почитаемого героем, можно увидеть в телевизоре и сильно усомниться в его каких-то...
В том, что это не негодяй.
Да, о чем и речь. Всяческая подмена понятий в этом вопросе, мне кажется, она является следом 19 века. Наследием, я имею в виду. Именно сейчас возник вопрос, кто есть кто.
Спасибо, Денис Горелов. Версия Володи Долина.
Ну, поскольку много уже было сказано, мне осталось сказать только одно, что, как правило, ребенок, когда стремится быть похожим на героя. Другое дело, что вырастая и пытаясь осуществить вот эту свою детскую мечту быть похожим на героя, он часто становится негодяем. Да и герой оказывается иногда негодяем. Но это уже вот как раз, наверное, та история, которую мы и будем обсуждать сегодня.
Спасибо, Володя. Ну, я думаю, что самое время вернуться, наверное, к событиям 20 века. Советский миф, как мне кажется, он породил целый пантеон героев. От героев гражданской войны до героев труда. Был же такой даже специальный термин – герой труда. Но империя рухнула, идеологический вектор, что ли, поменялся. И понятно стало, что Павлик Морозов-то, в общем, как бы и не такой уж он герой-то, как выясняется. Вот. А люди-фигуры, которых лежали в областях чистого негодяйства, типа Савенкова или Махно, или там иных вот таких странных маргиналей, они реабилитируются общественным сознанием. Вот что это за такая хитрая механика? Могут ли герои существовать только в пределах определенной идеологической конструкции? Я имею в виду конструкцию религиозную, конструкцию культурную. Борис Владимирович, пожалуйста.
Плохо дело в стране, если ей нужны герои. Чем меньше стабильности, чем больше переворотов, чем больше внутренних расколов и трещин в стране, тем больше ей нужны сплачивающие, склеивающие, замазывающие символы. Тем сильнее будет авторитет героя, и тем более черным будет противостоящий ему негодяй. И это возможно только в рамках определенной идеологической конструкции. Она породила образ героя от труда до
космоса.
Небес, космоса. Она породила и образ суперврага, пятиминутки ненависти и все, что связано с этим самым образом негодяя. Как только возникает что-то похожее на эту ситуацию, начинаются опять большие внутренние трещины в обществе, сильные разрывы между разными группами, отсутствие серединки, опять возникает потребность в герое. Вообще говоря, общество, цивилизацию, во многом даже и культуру, держит серединка. Если плохо с серединкой, вот, скорее всего, начнет возникать культ героев, а, соответственно, от него отраженный культ негодяев, дьявола и всего прочего. Одним будет нравиться дьявол, их, конечно, меньше, вот, но все-таки такие будут, а другим, конечно, будут нравиться высокие, светлые, замечательные, Юрий Гагарин и так далее, и так далее. Вот. Но у нас сегодня, получается, герои...
Получается.
Пантеон очень устойчивый после 1994 года.
А кто?
Петр Ленин, Сталин. Первая тройка с 1994 года нерушимым образом. А у кого у нас? Это у 66% населения. Вот две
здесь,
трети. Неплохо.
Здесь, я думаю, Борис Владимирович говорит как социолог.
Да,
как
я социолог бы хотел возразить, потому что вы...
Хотел возразить Сергей Николаевич Николопов, психолог.
Задаете вопрос. Назовите героев. А я сужу по очень простой другой выборке. Среди психически больных существовала такая форма заболевания, как мания величия. Так вот, я должен сказать, что, как это не смешно выглядит, но последние годы нет такого бреда величия. И если раньше были Наполеоны и были герои, то потом они стали исчезать, ну, в такую мелкотравчатость, а сейчас этого вообще нет. Вот бред преследования...
То есть даже главным бухгалтером не хотят быть.
Да.
И Путиным не хотят
нет,
быть.
Нет, какой Путин? Генсеки вообще... Генсеки здесь вообще не присутствуют. Проблема-то как раз может быть именно в том, что вот, да, это названные, называемые герои, то есть поскребите в голове, там, может быть, вы найдете Робинзона Круза, еще кого-то, но это осадок вот такой. Я отлично понимаю, что имеется в виду, когда 66% называют этих героев, но это когда вас берут за пуговицу и спрашивают, назовите героя. А вот та выборка, с которой я имею дело, это вот, а реально существуют ли сейчас герои? Думаю, что последний герой, вот такой, который возник и существовал в нашей стране, это Гагарин. И после него никаких героев. Там вы можете называть кого угодно героем соцтруда и прочее, но это Гагарин. А в мире, наверное, только Че Гевара.
Спасибо. Это был Сергей Николаевич Николопов. «Свобода в клубах. Герои и негодяи. Архив 2004 года». Андрей Шарик, пожалуйста.
Я, как главный специалист по югославским негодяям, выскажу одно мнение и продолжу то, о чем говорили коллеги. Мне кажется, что герой как таковой, как архетип, исчезает, он заменяется жертвой. Негодяй остается, а вместо героя становится жертвой. Я сужу об этом на примере последней большой европейской войны, если не считать Чечню, югославской. Значит, ситуация такая, что герой – это народ. Народ, который ведет освободительную борьбу. Он безликий. У него все положительные качества, но у него нет имени. А те, у кого имя появляются, это жертвы. И в любом случае, при любом идеологическом обществе героизм ассоциировался всегда с жертвенностью. По крайней мере, с опасностью того, с опасностью, с тем, что человек может собой пожертвовать.
Александр Гаврилов, пожалуйста.
Андрей сейчас говорит практически не о том, что такое герои и негодяи, а о тех новых механизмах создания героев и негодяев, которые мы обретаем. Традиционно такими механизмами были, ну, собственно, сами идеологические институции, церковь,
Саша,
государство.
Простите, но мы же говорим о мифе.
Да, конечно.
Мы говорим просто о модификации мифа.
Да. Нет, я просто хотел бы в развитии вашей идеи обратить внимание на то, что его реальное существование, да, оно порождается какими-то институциями. Если раньше это были в основном государство, церковь, очень редко народная молва, да, то в настоящем в очень большой мере эту самую народную молву, государство и церковь всех подменяют масс-медиа, которые, конечно, очень концентрируются на ком-то и вдруг неожиданно выводят. Ведь, собственно говоря, и герой, и негодяй – это, продолжая мысль Бориса Владимировича о том, что основная это жизнь общества, это серединка, это не герой, не негодяй, да? Герой или негодяй – это тот, кем ты не можешь быть. Не хочешь, если это негодяй, да? Или не можешь, если это герои. Те, кем вы никогда не станете.
Спасибо, Александр Гаврилов и Владимир Долин. Человек с опытом работы на Чеченской войне.
Я хотел бы повернуть тему несколько иначе. Дело в том, что на Чеченской войне и на всех войнах, наверное, часто в лице героя соединяется и негодяй, и герой. Кстати говоря, абсолютно реальный случай. И подобными вещами, я полагаю, можно встретиться на любой войне. В Чечне я встречал мародеров, которые потом проявляли себя героически, и с той, и с другой стороны, бандитов, которые в какой-то ситуации проявляли себя героически, очень часто соединяются вот эти две ипостаси – герой и негодяй.
Спасибо, Володя Долин. А Борис Владимирович Дубин.
О чеченской войне и ее мифологии. Ну, во-первых, все-таки в ней как минимум две стороны участвуют. Значит, если возьмем с той стороны, то там, наверное, герои есть. Об этом надо спросить самих чеченцев.
Я вообще даже подозреваю, что Усама бен Ладен для каких-то людей является абсолютным героем.
Это известно.
Да,
он абсолютный
герой, да.
Ведь разные общества и на разных стадиях как бы героизируют разные качества. Герой Наполеон – это индивидуальный персонаж. А кто такой Сталин? Это человек, которого сделала машина, которого сделала большой государственный аппарат, чтобы он был без него. Одни общества героизируют индивида, который может из себя сделать героя собственными средствами. Другие общества обожествляют героев труда, то есть тех самых, которых назначали сталинскими соколами и прочее, прочее, прочее. И разные типы героев оказываются востребованы разными контингентами в разных условиях, а мы их как бы проецируем на некоторую одну плоскость, они у нас становятся, ну, все как бы на одной доске героев вывешены, а они на самом деле как бы в разных пространствах существуют, и они довольно сильно друг от друга световыми годами могут быть отделены.
Спасибо, Борис Владимирович. Давайте Денис Горелов у нас выскажется.
Мне кажется, в пандан к тому, что говорилось по поводу мании величия, мифологических героев убивает информация. Дело в том, что герои – это всегда личность абсолютизированная. Дело в том, что где-то до появления телевидения, до появления массовых радиостанций, действительно, я думаю, что большое количество людей искренне верило, что товарищ Чкалов, товарищ Сталин, никогда с ними подобных конфузов не случается.
Андрей Шары.
Андрей Шары воспользовался цитатой из одной передачи «Радио Свобода» про Павки Корчагина. Там было интервью с актером Конкиным, помните, который играл Корчагина в фильме 70-х лет, который жаловался на то, как ему ЦК КПСС потом запрещало играть всех после того, как он сыграл Корчагина. Поскольку человек, сыгравший героя, уже не может даже в другой своей жизненной ипостаси предстать хоть чуть-чуть негодяем, хоть каким-то спорным персонажем.
У Максима Ярошевского есть вопрос.
Мне интересно вот что. В нынешней России сегодня могут быть герои и антигерои, главное, вот именно антигерои. Кто бы им мог быть и почему их действительно на самом деле нету?
А что героизировать? Какие черты героизировать?
Ну вот помните, была же такая, в жизни есть место подвига, да? Он же был. Он был, пока общество было идеологизированным. Мне кажется, что как только уходят эти идеологические ориентиры, которые зовут нас, маяки зовут, да? Вот еще один штамп вам советской эпохи. Тут и кончается героизм как предписанная норма поведения. Потому что негодяйство сидит в каждом человеке.
Ведь, предположим, в Штатах есть стандарты, там есть герои.
Почему так отличается европейский негодяй от негодяя американского?
Американцы готовы возводить в героев одного из нас. Их герои – это не существа, не какие-то небожители, да, вот к нам спустился бог гнева и огня, порвал в клочья 300 своих верных служителей и переродился в не знаю, командира Чапаева. А это абсолютно такие вот средние люди, которые и становятся героями. Да, вот это очень важная черта современной американской мифологии, которая и дает ей силы жить.
Спасибо, Саша Гаврилов, Андрей Шары.
Мне кажется, тут может быть ответ в более патерналистском характере. Некоторые некоторых европейских обществ, такое, как, например, российское, и такое, как, например, югославское, о котором я могу говорить с большим основанием. В условиях этих идеологизированных, мифологизированных и патерналистских обществ во многом героем и чуть-чуть негодяем слегка становится отец нации. Он отец и сукин сын одновременно. А Путин такой, Путин сякой, вот это то, что кажется невинным постмодернизмом. С другой стороны, как мне кажется, это ответ некой общественной потребности. Что касается югославских негодяев, которые я знаю лучше, чем российских, там это иногда принимало абсолютный характер. И вот эта вот характеристика «отец и курвин сын», «отец и сукин сын» – это характеристика из либеральных хорватских или сербских газет, когда они пишут о своем вожде, о своем лидере.
Спасибо, Андрей Шар и Борис Дубин.
Я бы даже как бы обострил и дополнил то, что вот только что было сказано. В такого рода обществах есть обязательная потребность в сверхгерое, он должен быть супер-супер-супер, но в то же время именно там расстояние между сверхгероем и сверхнегодяем самое небольшое. И вероятность одному превратиться в другого самая вероятная. И я думаю, что вот это кружение, превращение супергероя в супернегодяя и наоборот, в некотором смысле и составляет сюжет этих обществ. Они из этого сюжета вырваться никак не могут. Это и есть их ловушка, их, если хотите, такой капкан, вот, из которого они никак не могут выйти. Кто героизируется в американской истории? Индивид. Один человек. Наша ситуация совершенно другая, югославская ситуация совершенно другая. Один шаг от патриархального общества до то ли современного, то ли постсовременного, то ли недосовременного, но вот какого-то вот этого нынешнего. Как тут обойдешься без сверхгероев?
Спасибо, Борис Владимирович. Дубин, Володя Дулин, пожалуйста.
Вопрос был о героях современной России. Ну, мне кажется, есть, пожалуйста, вот некий олигарх, против которого возбуждено уголовное дело, который знает, что, вернувшись в страну, он сядет, возвращается в страну, поскольку считает, что сидеть ему не за что, и считает, что будет отстаивать свою правду. Некий фермер, которого давит власть от районного начальства до губернатора, все равно не уходит с этой земли, хотя, казалось бы, ну какой тут героизм, работает и все. Но на самом деле это героическая работа, ну не отдает свои гектары. Хочет это растить хлеб, нравится
ему. Это герой, потому что жертва.
В первом случае возможная жертва, во втором случае пока еще нет.
«Свобода в клубах. Герои и негодяи. Архив 2004 года». Денис Горелов, пожалуйста.
Мне кажется, в отношении героев и негодяев их отличает от остальных людей, что в отношении них людей не интересуют обстоятельства. Только что заговорили об олигархе. Я так себе представляю, что там приблизительно 60% российского населения считает, что Ходорковского нужно посадить, потому что он богатый еврей. 30% населения считает, что его нужно немедленно освободить, именно потому же, что он богатый еврей. А 10% хотели бы посмотреть следственные документы. Вот чем шире становится круг этих людей, которые составляют сейчас 10%, тем, наверное, спокойнее и стабильнее общество.
Тем меньше героев.
Безусловно, меньше героев.
Сергей Николаев, пожалуйста.
Я вспоминаю, лет 30 назад я читал психолингвистическую работу, сравнивались американцы как американцы и американцы-латинос, учащиеся вот в Южных Штатах. И по выводу там было одно, что вот такие вечные вот слова, как вечные ценности, одними не воспринимались. Американцы как американцы воспринимали материализованные слова, а идеальные формы воспринимали только латинос. И вывод был такой, и только мы в Южной Америке, вот, и ориентированы на эту культуру, можем воспроизводить героев и негодяев. Но мы все время, когда говорим идеологии, подразумеваем идеологический отдел ЦК, назначенный герой.
Я думаю, что
есть
это
вот то, что возникает из масс.
Из фильмов ужасов.
Из фильмов ужасов, понятно. Из фильмов, прославляющих кого-то. Понятно, что мало кто пытается изобразить из себя Франкенштейна, но фильмы вот такие ближе к реальности, они воспроизводят потом образцы поведения. Ведь не случайно Гувер, который изображал из себя все-таки вот такой почти ЦК, он ведь много лет держал американское кино на жесткой привязи. Он договорился с Голливудом, я уже не знаю, как он выворачивал руки боссом, но в 29-м году этот договор о том, что никогда полицейский не будет изображаться гадом. И «Французский связной» в этом смысле был почти революционный фильм. Полицейские изображали нормальную роль полицейского. Догонять, побить, избить, допросить. Для американцев это была революция. Мы давно знали.
Спасибо. Это был Сергей Николопов. Андрей Шарый что-то собирался сказать.
Я хотел немножко вернуть наш разговор в область такого мифологизации общественного сознания. И в этой связи два очень коротких примера. Вот я говорил о том, что герой и негодяй – это удел идеологизированных обществ. Вот я помню, радио «Свобода» пыталась здесь проводить в России рекламную кампанию. И мы наняли российскую фирму, которая нам придумывала слоганы. Поскольку радиостанция называется «Свобода», то, естественно, надо быть большого ума, чтобы понять, что обыгрывать нужно именно слово «свобода». Я помню, у нас было большое заседание в Москве, в Праге и в Вашингтоне, и эти люди рекламные, они принесли нам изображение Че Гевара, и там было что-то написано. Вот это «свобода». И как-то, так сказать, люди, воспитанные в советской культуре или выросшие и закончившие советскую школу, они просто хмыкнули. Но American Americans, которые там сидели по ту сторону, просто разделились и сказали: этот негодяй, как собака убитый там, значит, вот и так далее. Вы что, вы куда пришли? Вы о чем говорите? И вот это разделение и четкая граница между героем и негодяем, вот она проводится, вот это удел идеологизированных обществ.
Спасибо. У Дениса Горелова при слове «идеология» он просто начинает дико возмущаться.
Мне, честно говоря, немного надоело такое тотальное самоедство российское. Либо мы признаем Соединенные Штаты идеологизированным обществом.
Признаю. Вы знаете, хорошо. Я думаю, что мы употребляем слово «идеология» без оценочной какой-то окраски. Мы почему-то думаем, что идеология – это плохо, а современная философия давно говорит, что идеология – это просто идеология, это комплекс идей, хорошо, которые существуют в обществе. Сергей Николаевич Николопов, пожалуйста.
Я хотел только то сказать, что кроме каких-то таких абсолютных вещей, да, вот, которые задаются вот идеологемой данного общества, вдруг возникает ситуация, и с каждым годом она все сильнее и сильнее, что мы знаем два взгляда на это. Я очень хорошо помню, как в Москву приехал много лет назад очень известный психотерапевт Виктор Франкл, который организовал психотерапевтическую помощь в Освенциме. И он рассказывал историю о другом человеке, который был убежденным нацистом. Очень хороший врач, который ловил вот этих антифашистов на том, что они многих психически больных, а фашисты, как известно, психически больных уничтожали моментально, они превращали их в соматических больных и как бы этим спасали. А вот этот ловил. И проходит уже много лет, война кончилась. После какой-то из лекций к Франклу подходит человек и говорит: вот вы говорите, что вы из Вены там работали, вы знали такого-то доктора? И называет фамилию этого врача. Он говорит: да, почему вы спрашиваете? Мы сидели с ним вместе в лагере и в тюрьме на Лубянке. Он был болен раком, но всех нас поддерживал. И он пересказывает фактически историю Франкла, только в другой лагерной ситуации. Вот где герой и где негодяй.
Спасибо, Сергей Яниколопов. Борис Дубин.
Меня не вызывает большой симпатии негодяи. Ну, вообще говоря, как-то и герои у меня вызывают довольно сдержанные отношения. Я был бы за то, чтобы образцов было много, как можно больше. Если они будут относительно позитивные, это неплохо. Но можно, вообще говоря, воспитываться и на отрицательных примерах. Литература, как известно, во многом на этом работает. В детективе нарушают норму и восстанавливают норму в конце. Было бы что восстанавливало.
Спасибо, Борис Дубин. Александр Гаврилов, пожалуйста.
А я, собственно говоря, в конце готов говорить только то, с чего и начал сегодняшнюю передачу, что герои и негодяи – это одно и то же. И мы, нормальные средние люди, не герои, не негодяи, люди, которые помещены судьбой в такое место, в такие обстоятельства, в такое время, где нам нет нужды ни быть героями, ни негодяями, смотрим на них все, как вот на зверей в зверинце, смотрим, дивимся, тычем пальцами, кормим бананами, но нас отделяет и от героев, и от негодяев все тот же непроходимый ров.
Спасибо, Александр Гаврилов. Денис Горелов.
Нас всю жизнь все-таки старались научить тому, что человека все время нужно попробовать на излом. Я с этими, собственно говоря, заблуждениями прожил и армию, и даже некоторое последующее время, а потом прикинул, ну вот в Соединенных Штатах 140 лет на их территории не было войны. Люди жили до 70-80 лет и умирали, не зная, что они не выдержат пыток, что они за мешок картошки для своих детей, вероятно, вполне возможно, продадут соседа. Может, и не нужно этого? Может, и не нужно выяснять так внимательно, кто герой, а кто нет?
Володя Долин, пожалуйста.
Я хотел бы вспомнить две старых истории скандинавских. Были воины берсеркера, которые сражались в первых рядах. Это были абсолютно отверженные люди. Они становились героями саг, героями эпоса, но они не принимались в обществе. Это были люди насилия. Скандинав же принадлежит и другая история. Вот, да, вот история очень простая. Некий конунг на корабле попал в бурю. Лодка вмещала ровно половину экипажа. И решили тянуть жребий. После того, как жребий состоялся, один из тех, кто оставался на гибнущем корабле, молодой дружинник, говорит: «Не затем я с тобой пошел». И тогда он говорит: «Ну что ж, хочешь лодку? Давай поменяемся». Корабль погиб, те, кто были в лодке, спаслись. Вот и вольно выбирать, где героизм, а где нет.
Спасибо, Володя Долин. Андрей Шары, пожалуйста.
Мне кажется, что не вызывают неприятие и вызывают симпатию только совсем уже античные герои, те, которые воспринимаются как сказочные. Чем больше мы в обстоятельствах их подвигов узнаем сегодняшние черты, тем меньше хочется быть похожими на таких героев, тем больше вопросов возникает к их подвигам. За некоторым исключением, но тем не менее, как правило. Вот я хотел бы в завершении беседы практическое пожелание того, чтобы в России ближайших лет героев было меньше, а негодяев не было вообще.
Фанайлова, Вавилон, Москва, «Свобода в клубах», «Герои и негодяи». Архив 2004 года. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Facebook, Telegram-канал и Instagram. Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва». Рубрика «Художник за работой». Выставка Никиты Кадана «Искалеченный миф» на фестивале Бруно Шульца в украинском городе Драгобыч. Путешествие с художником по залам его выставки на вилле Бьянки и на вилле буркомистра Яроша. Документация львовского погрома и графика Бруно Шульца.
Это проект, который называется «Искалеченный миф». Его кураторкой является Джессика Зыхович, визуальная антропологиня, ныне работающая в университете Альберты в Канаде. И придумали мы эту выставку в диалоге с ней. Но диалог, в свою очередь, основывался и шел вокруг выставки «Неозначение» в Центре городской истории во Львове, где я уже обращался к фотографиям львовского погрома, а также фотографиями жертв НКВД, других жертв нацистов, жертв украинских националистов на Волыни и украинских жертв польских националистов.
До Волыни уже?
Да. То есть о Волыни речь шла в разрезе и украинской, и польской политик памяти, которые построены на игнорировании или минимизации жертв другой стороны. На основе тех работ Джессика написала текст о мазохистской оптике, которая как-то подключает мою работу к наследию Шульца. И уже в этом разговоре, собственно, я стал находить эти подобия между изображениями из идолопоклонной книги и фотографиями львовского погрома. Причем подобия очень очевидные, такие как раздетые женщины в черных чулках или белье, идущие по улицам города, или мужчины, которые униженно ползают по брусчатке у их ног. Это повторяется фотографиях погрома, где раздетых женщин также в черных чулках гонят по улицам города, а еврейских мужчин заставляют ползать по земле или отмывать брусчатку. Но эти очевидные визуальные аналогии работали механизм подчеркивания какой-то сущностной несовместимости. То есть это было подобие как бы эссенциально различного. Потому что мир Шульца – это мир свободы и удовольствия. БДСМ-игра – это всегда договор сторон, и возможность ее прервать в любой момент – это абсолютно принципиальная ее составляющая. А погром, как бы каким бы карнавальным, игровым он не был по своей форме, это всегда игра, из которой нет выхода у одной стороны. Более того, если БДСМ-культура конвенциональна, то есть настроится на договоре, то погром принципиально антиконвенциональный, потому что одна из сторон выведена из самой возможности договариваться, потому что она расчеловечена. Здесь для меня очень важно это изображение. Вот погромщик,
он демонстрирует
в камеру лицо женщины-жертвы.
Он держит ее за голову,
да,
сказали бы.
Собственно, это акт расчеловечивания, это показ ее в качестве уже не человека.
Да, он обращается с ней, как будто она животное, или как будто она какой-то предмет.
Эти экзальтированные карикатурные персонажи на рисунках Шульца, они будто бы пожелали на время расчеловечиться сами. У Шульца есть интересный момент. Он постоянно изображает себя среди них. Причем часто на работах идолопоклонной книги, часто несколько раз, присутствует двойной автопортрет. То есть вот он изображает себя реалистично, а вот он себя же рисует как такого головастика, карлика, такое странное получеловеческое существо. И здесь как раз унизится и расчеловечится, это совершенно игровой акт, и как бы из этого состояния можно вернуться в человеческое. Но вот вопрос, может ли жертва, даже выжившая, жертва дегуманизации, вернуться в прежнее состояние, это вопрос открытый.
Никита, а почему у этой фигурки закрытые глаза, вот эти лепешки или монеты?
Это персонаж из идолопоклонной книги, кажется, он в таких слепых блестящих очках, но для меня они рифмуются, например, с тем овалом, с этой черной дырой на фасаде церкви.
И с белым, белейшим телом обнаженной героини в черных чулках.
Но здесь есть экспозиционная рифма. Вот эта пожилая еврейская женщина, также в черных чулках, но брошенная на землю, и за ней стоит человек с палкой. Можно подумать, ну, ей это называют такой вульгарной мыслью, очень простацкой, но при этом не лишенной какой-то продуктивности для того, чтобы думать в этом направлении дальше. А, собственно, те женщины, которые вдохновляли Шульца, которых он желал видеть такими доминатрикс в годах 20-х, которых он видел на улицах Драгобыча или Львова, или Варшавы, или Вены. А, собственно, что с ним произошло в 41-м году? Особенно с теми из них, которые были еврейками.
Я знаю ответ. Можно я вам расскажу? Примерно 6 лет назад здесь, в этом же здании, была выставка, посвященная женщинам Шульца. Этот проект сделала польская художница Катарина Дембска, которая собрала биографии 12 женщин, которые вдохновляли Шульца от его матери до всех его возлюбленных. Угу. Понятно, что все они погибли в Холокосте. И часть ее выставки состояла из фотографий этих женщин. Две из них были писательницами из фрагментов их книг. А часть, которая располагалась на лужайке возле виллы, это была обувь, которая она собрала отовсюду. Да? Да. И это был, конечно, символ Холокоста. Я спрашивала ее, с чем у тебя ассоциируются все эти цветные туфли, помимо женской красоты. Конечно, для польки это тема Холокоста. Значит, вот на этой работе, как и работа, где неведомый нам мужчина, анонимный, у него нет лица, он держит голову женщины, вот этот мужчина с палкой, понятно, что он то ли ударил сейчас эту еврейскую женщину, то ли ударит ее еще. Интересно, что на обеих этих работах мы видим лица жертв, но мы не видим
лиц насильников, мы видим только сапоги, мы видим только фрагменты их тел. Для вас это тоже какой-то принципиальный ход?
Ну, появляется это совершенно смазанное, стертое лицо в правом верхнем углу. Да. Но это такое лицо, которое по выразительности как бы от сапога, по-моему, не сильно отличается. Ну, или есть вот эти
давайте
два мужчины, подойдем, контролирующих ситуацию. Мужчины в костюмах, которые выглядят как некая власть. Да. И есть лица толпы, можно увидеть, что люди смеются, но при этом они как будто такая голая функция насилия.
Абсолютно. Как
то есть это статисты.
Это как вам удается передать этот ужас? Потому что это, конечно, похоже на фотографии, но это похоже еще и на образы Босха. Я страшно извиняюсь, но это адские абсолютно лица. Да, и здесь контраст между этой ликующей в своем экстатическом насилии толпою и мужчинами и женщинами-евреями, которые просто ползают на коленях под их ногами. Вы много карточек смотрели того периода?
Ну, все циркулирующие в личных источниках фотографии львовского погрома я отсмотрел.
«Западная Украина», фестиваль Бруно Шульца, художник Никита Кадан, выставка «Искалеченный миф».
Идемте еще поговорим вот о работах в следующем зале. В общем-то, вот мы входим, и первые две – это бегущие полураздетые женщины, которых гонят то ли это их гонители, то ли это люди, то ли животные, то ли это мужчины,
но
то ли это обезьяны.
Это дети. Это дети и подростки. И как раз в этом есть что-то странно игровое. Они вообще будто вокруг школы бегут. И вот этот мальчик с палкой в какой-то шапке с кокардой. Но вот для них такой праздник непослушания. То есть если в отношении, например, украинской милиции, сформированной усилиями ОУН, мы можем говорить о политическом антисемитизме, но также о демонстрации своей лояльности немцам, а также о демонстрации себя как некой силы в оккупированном городе, то здесь это какой-то гормональный праздник. Но как раз дело в том, что политическое измерение погрома, оно открыло дорогу вот этим энергиям.
Чистого насилия, чистого животного, чистого биологического неконтролируемого цивилизации, покровы цивилизации пали.
Да, то есть, конечно, это карнавал, конечно, это особый день, но карнавал только для тех, кто в нем определен как люди. Но те, кто расчеловечен, они становятся для людей игрушкой. Вот, и здесь что-то почти похожее по духу, но противоположное по сути, потому что снова это какая-то веселая, свободная игра.
Да, мы должны это описать. От сцены погрома на улице мы переходим к сцене буквально развеселой вечеринки, где мужчины и женщины развлекаются примерно таким образом, как придумал себе Шульц. То есть мужчина – это постамент для женщины на каблуках, которая размахивает платочком и веселится. Тут же девушки идут в пляс, тут же собачка, тут же еще какая-то фигура. Вот кто эти люди?
Что мы фигура, можем про них, кстати, попросить? Как всегда у Шульца, частично автопортретная. Угу. Какой-то мужчина в экстазе, прижимающийся к фонарному столбу на краю композиции. Кажется, у Шульца эта работа называется даже «Революция в городе». И про эту работу можно говорить как про такую прото-квир-феминистскую, ломающую патриархатный порядок. То есть вообще Шульц, он в этом отношении очень современный автор. То есть слом некого гендерного порядка властвования он не просто предчувствовал, но желал. И более того, он частично ответил на, собственно, важный вопрос, а что в счастливом новом мире как бы делать цис-мужчинам? Да, Господи, наслаждаться именно таким порядком вещей, который гораздо более способствует их наслаждению, при этом лишая их политической власти.
Ну, то есть вот, из нашей современной оптики действительно очень интересно на него смотреть. И это все ну, становится понятно, что это гораздо сложнее, чем какие-то простые рассуждения о его мазохизме или о чем-нибудь. Mm-hmm. Я думаю, что здесь очень много воображения, очень много проекций и очень много простраиваемого в его, ну, как бы понимании отношений мужчин и женщин, в его воображаемом. Ну и вновь мы оборачиваемся к женщине на улице, которая стоит на коленях, и ее окружают на первом плане мужчины, угрожающие ей или поставившие ее на колени. Да, она стоит, подняв руки. Это тоже...
Здесь интересная особенность. Представьте, если она встанет с колен, посмотрите на ее рост. Она же будет в полтора раза выше всех. И на фотографии это именно так. Здесь, ну, как будто само изображение, оно вздыбилось и решило что-то доказать собственными силами. То есть карточка, которая должна была быть лишь документацией процесса, она вдруг что-то сказала сама. Здесь очень интересно, как изображение становится некими субъектами, наделенными собственной речью. Конечно, эти изображения активизируются нашим взглядом и, мы, вернее всего сказать, этикой нашего взгляда. Вот той этикой, которая вшита в наш взгляд и теми позициями, теми мировоззренческими конструкциями. Картинка всегда ими активизируется. Всегда что-то уходит в тень или туман, что-то заостряется, выходит на передний план. Но здесь как будто само изображение на нашей стороне, как будто оно, а ведь это изображение, сделанное камерами в руках чаще всего немцев. Это взгляд палача. Но как будто сама картинка решила восстать.
Ну и вот это уж почти прямая цитата из Шульца, насколько
я помню. А тут всюду прямые цитаты из Шульца. Они не почти, они прямые-прямые. То есть я только рисую это в своей манере углем, чтобы погрузить все это в некую единую среду с фотографиями погрома. То есть я все это отрисовываю как бы в единой манере, с единой фактурой. Пытаюсь создать какой-то общий воздух, который окутывает и погромное изображение, и изображение из идолопоклонной книги.
Ну, это фактически, не знаю, «Леда и лебедь», то есть Шульц ее цитирует, и это его любимая тема «Женская ножка», которая попирает мужскую голову, и, вероятно, опять же, в этом образе...
Конечно, он автопортретный.
Это автопортрет, да.
Вот даже по этим крупным ушам и острым углам челюсти мы всегда можем узнать Шульца, даже если край лица есть.
Удивительно то, что вы нашли общую пластику, общую визуальность в рисунках Шульца и в фотокарточках Львовского погрома. Это совершенно невероятно. Хотя, с другой стороны... Чудовищно вот сейчас об этом говорить или представить, что это была просто общая стилистика конца 30-х. Можно ведь и это вообразить, правда?
Ну, Шульца ведь еще в 20-х сделал те работы. Вот, но все же общая стилистика, кажется, то, что сияло в 20-х, оно как раз к 40-м потухло. И из сияющих фигур, которых так хотелось воображать доминирующими, они превратились в просто себе людей, которые не защищены даже фантазмом об их красоте, которых очень легко расчеловечить.
Уничтожить.
Да, да. Ну, то есть у Шульца они как будто в доспехах своей красоты. Они совершенно недоступны. Кажется, там от них стрелы и пули будут отскакивать. Ну, так они сияют. А женщины на погроме, ну, это такая очевидная хрупкость человеческого существа.
Знаете, я всегда так думала про Мандельштама. Когда я думала про его безупречность вот, артистическую, ну, особенно там 30-х годов, в моей голове не укладывалось все время, как можно было допустить себя убить. Как это возможно? Это конечно, какой-то невероятный опыт 30-х и 40-х, который мы бесконечно вынуждены в своей голове изучать еще раз и давать ответы на него, в том числе и вот такими работами, как этот ваш цикл.
У меня сильнейшая привязанность, в общем, какая-то объединенная, зарифмованная привязанность к Мандельштаму и Паунду. Причем в отношении Паунда я осознаю сильнейшую политическую проблемность, потому что это не просто одной своей стороной великий поэт, а с другой обезумевший фашист, но структура его политического безумия, причем я подчеркиваю, там речь идет о безумии изначальном, она вписана в логику его поэтического мышления. И его очень странные выкладки о связи поэтического с экономическим, и то, что он в большой степени с точки зрения экономики считал, собственно, фашистский, стройный, более сильным, перспективным, был какой-то страх финансового капитала. А страх финансового капитала, как известно, очень связан с структурным антисемитизмом. Интересно, Кэти Чухров, когда она была совсем юной, и, кстати, она не была еще политически левой, вот ее первая книжка «Паунд и фунт», она совершенно про эти вещи, причем она даже какую-то антифашистскую оптику, которую она бы обязательно применила к нему сегодня, тогда она ее не использовала, но она в самой структуре вот анализа поэтической мысли, в общем-то, пришла к тем же выводам.
Почему на вилле Яроша в этой прекрасной, но руинированной комнате центральный объект — это плютка и фрагмент какой-то лепнины? Что это?
Это кусок фасада, отпавший, здание, в котором находится детский садик. И пролежал он несколько десятилетий на том же месте, просто потому что все не хватало рук отнести его на свалку. Как нам совершенно искренне сообщили в дирекции, что если заберете, ну, как бы спасибо.
А это детский сад?
Да, да, да. Вера Менёк этот камень с детства помнила. И здесь есть, конечно, серьезный вопрос этического выбора. То есть или оставлять все куски руины на месте, ожидая, что она будет прочитана как текст, или того, что она будет восстановлена. То есть рядом мы видим как бы отреставрированный старинный зал, но его фактуры порой близки к таким, что называется, евроремонтным. Вот. Или этот камень отброшен, и поэтому его следует взять, включить в другие контексты, в которых он заговорит. Вот флогер, ну, собственно, плетка многохвостная, использующаяся в БДСМ-практиках, висит здесь в виде какого-то странного предложения: хлестать камень, чтобы он закричал, пробудить какую-то закрытую в нем чувствительность, как бы призвать его раскрыть ее, как бы выкричать себя, ну, что, очевидно, невозможно. А вокруг висят коллажи, которые составлены по очень простой схеме. Здесь есть темный фон, это затемненная репродукция того или иного изображения из идолопоклонной книги, а также набросков Шульца с той же мазохистской тематикой. А поверх наклеены маленькие паспортного размера фотографии с лицами погрома, собственно, лицами жертв и погромщиков. И среди этих лиц погрома включена одна фотография, лица которого на погроме не было, это лицо самого Бруно Шульца. Конечно, как потенциальной жертвы.
Дорогобыч, Западная Украина, фестиваль Бруно Шульца. Художник Никита Кадан, выставка «Искалеченный миф».
Человек в вышиванке. То есть, очевидно, украинец, принимающий участие в погроме, а наклеено его лицо на очень темное изображение, где в маленькой комнатке женщина со стеком прижимает к земле мужчину. будто в позе кающегося.
Давайте прокомментируем.
Здесь лицо, которое присутствует на нескольких фотографиях, это еврейка, это мать девушки, которую раздели и которая сидит на брусчатке. Туринг-погромщики собрались вокруг нее, и эта пожилая женщина пытается последних сил защитить или хотя бы прикрыть тело своей дочери. А наложена эта фотография на тело Сусанны, которую окружили такие старцы с похотливыми взглядами. Снова еврейская женщина, которую раздевают и толкают погромщики. На лице у нее смешанное выражение горести и злости. Наложена на набросок Шульца с женщиной с розгой и мужчиной на коленях перед ней. Лицо немецкого оператора с камерой, наложенное на работу с туфелькой на переднем плане. Женщина с кнутом и с туфелькой. Собственно, туфелька была важнейшим фетишем для Шульца.
И мужчина, то есть карикатура Шульца, автокарикатура Шульца.
Это, кстати, не автокарикатура. Нет. Тут он на него не похож. Но вот видно, что это такое другое лицо. Ну, собственно, такой довольно нелепый мужчина с высунутым языком, который ползает у ног этой женщины.
По квадратному плиточному полу в центре стоит туфелька. И он в пароксизме то ли страсти, то ли чего-то экстатического. Мы даже не можем передать, что у него, собственно, что за выражение лица.
Еще одно лицо погромщика, а здесь лицо жертвы. Собственно, тот мужчина в вышибанке прижимает лицо этого человека к бюсту Ленина, как бы заставляя вот целуй своего Ленина.
А фон?
Фон – это мужчина на коленях, у ног какой-то довольно расслабленно, вальяжно сидящий и смотрящий на него сверху женщины. А здесь такая служанка в белом переднике, которая сейчас тоже всыпет розг голому мужчине, который сжался у ее ног. А наложенное такое характерно злобное лицо погромщика, которое присутствует на одной фотографии вот с той женщиной в центре. Это еще одна раздетая женщина на погроме. Кстати, та же, которую демонстрирует вот так. На угольном рисунке.
На большом угольном рисунке.
Да, и тайгра четырех женщин, которые ногами стоят на лежащем мужчине, а двое других, включая вот Шульца, склонились перед ними. И еще одно лицо погромщика. Довольно неблагополучно выглядящий мужчина в шляпе. На фото он держит стоящую на коленях женщину. Но оба они какие-то очень измятые, исхудавшие, и выглядят они супружеской парой вообще. Только она стоит на коленях, а он над ней, положив руку ей на плечо. Вот, и наложено это на фотографию мужчины, который целует ноги женщине, сидящей в кресле.
То есть на работу Шульца.
Да.
Никита, а где вы брали эти фотокарточки? Вот эти,
фотографии эти погрома, они циркулируют, они есть в публичных источниках. То есть их как раз было взять очень легко. Шульца, соответственно, из книг с репродукциями.
Все-таки меня не оставляет ощущение дурного, но прекрасного сновидения, когда я смотрю на обе ваши выставки, вот на эти работы.
У меня было... Это странная мысль, что сцена возмездия, ну, как убежденный марксист и материалист, я верю в бессмертие души и финальный суд, что, возможно, он будет организован как будто по эскизам Шульца. То есть еврейки с фотографией будут гордо идти по улицам Львова, а погромщики будут жалко скулить у их ног.
Ну, давайте будем считать, что ваша выставка – это эскиз будущего. Такой проект справедливости или проект возмездия. Библия?
Да, ну вообще изображения страшного суда, они часто очень проективны. Ну, тоже изображение политиков в огне. Ну, часто это как будто то, чего хотелось бы.
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». Художник Никита Кадан и его выставка «Искалеченный миф» в Драгобыче на фестивале Бруно Шульца. С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».